«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Древнегреческий философ Демокрит, размышляя о значении праздников для человека, сравнивал жизнь без них с длинным путем, на котором не встречаются постоялые дворы. Материнский инстинкт сегодня подскажет, как не превратить такой долгожданный и необходимый для ребенка праздник в источник психологической травмы. А также мы поговорим о неврозах и невротических состояниях у детей.
Не болей-ка.
И мой первый собеседник сегодня – наш постоянный эксперт, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Сергей Витальевич, что же такое детский невроз и считается ли это состояние заболеванием?
Это состояние относится к разряду болезненных состояний, которое может быть связано с самыми разнообразными причинами. Здесь нужно определиться с понятиями, потому что в понятие невроза у обывателя включается на самом деле огромное количество разнообразных состояний, которые могут носить не чисто невротическую природу. Мы рассматриваем обычно невроз как таковой, это как психогенное состояние, связанное с каким-то воздействием стрессорным окружающего мира на человека и вызывающим дестабилизацию его психического состояния. Какой вариант, это будет зависеть от того, именно какая предрасположенность у данного индивидуума. Мы рассматриваем следующее состояние. Первое – это невротическая реакция, то есть непосредственный ответ на какой-то психотравмирующий момент. Второй вариант – это, собственно, развитие невроза как такового, то есть уже как заболевание. Возможно, невротическое развитие личности – это более сложное состояние, когда уже идет изменение, ну, скажем так, более глубинных составляющих, то есть уже меняется сама личность человека в зависимости от тех болезненных условий, в которые он попадает. И, наконец, есть неврозоподобное состояние, которое по своей клинической картине похоже на неврозы, но в своей основе имеют гораздо более серьезные заболевания. Это может быть и шизофрения, это может быть и эпилепсия, это может быть и разнообразные органические заболевания головного мозга, которые проявляются в первую очередь вот такими реакциями, которые похожи на невроз. У детей невротические реакции, безусловно, это очень распространенное явление, как в принципе вообще в популяции. Можно сказать, что любой из нас когда-нибудь невроз допереживал. И в своем детстве, да и во взрослом состоянии, поскольку жизнь у нас, в общем-то, нелегкая, мягко скажем, да, и с развитием и информационных технологий, и просто темпа жизни, и условий, в общем-то, комфортности не добавляют. Все это, естественно, воздействие на нервную систему происходит стрессорно, постоянно, в той или иной степени. И каждый из нас когда-то, то, что называется, пробивает нас на корпус. То есть появляются те или иные проблемы, которые могут привести к расстройствам нашей психики. И здесь стоит отметить, опять же, что невроз – это легкое пограничное состояние, обратимое состояние, что является очень таким позитивным моментом. То есть невроз поддается лечению, невроз легко, в общем-то, при условии правильного подхода можно купировать и в итоге преодолеть и избавиться от этой проблемы.
Если мы говорим о том, что невроз – это легкое пограничное состояние, значит ли это, что родителям не нужно волноваться и беспокоиться по этому поводу? Раз все это переживают, раз сейчас жизнь такая, мир такой, то ну что поделаешь, есть и есть,
ну,
это состояние.
Ну, я вам так скажу, царапина – это тоже легкое расстройство. Но из иной царапины может вырасти и заражение крови, и гангрена, и все что угодно. То есть из любой мелочи может вырасти большая проблема. Поэтому относиться к проблемам здоровья ребенка как психического, так и физического спустя рукава. Нельзя.
А вот по каким признакам или изменениям в состоянии ребенка родители могут заподозрить, что у него невроз? Вот на что в первую очередь обратить внимание?
Ну, в первую очередь это будут изменения в поведении ребенка, то есть его состояние будет меняться от стандартного. Есть несколько видов неврозов, которые характерны для детского возраста. Это невроз страхов. Это невроз навязчивых состояний, это истерический невроз и невроз психостенический или астенический, он по-разному может звучать. И каждый, естественно, из них проявляется своими симптомами. Если это невроз страхов, то, естественно, вы понимаете, что будет в основе, в первую очередь, разнообразные страхи.
Но это вот то самое, что все дети боятся темноты, это невроз, да, там, или какой-то бабьей яги.
Есть страхи нормальные, здоровые. который человек должен бояться, в общем-то, человек без страха – это полный идиот. Страх не должен быть болезненным, то есть он не должен занимать разум человеческий, он не должен быть главенствующим в поведении, не определять вообще поступки, то есть все не подчиняется страху. А вот когда это становится уровень невротический, для человека тема страха является главенствующей в жизни. Одно упоминание на эту тему, любого затрагивания этой темы тоже дестабилизирует
того,
его.
То есть того, чего
боится ребенок, да? Маломальски, да, соприкосновение. Соприкосновение с этой темой дестабилизирует состояние, это сразу бросается в глаза. То есть заметно,
паника,
что
да,
человек
такая?
Боится. И этот страх, ну, будем так говорить, не вполне иногда даже может быть объясним. То есть настолько страшно все. Нету повода бояться, да? Вот, ну, загавкала у нас неожиданно из-за подворотни собака. Да любой из нас сдрогнет и испугается. Это нормальная совершенно человеческая
дальше,
реакция. Пошел себе дальше, да. А здесь же будет бояться, будет и вообще не ходить мимо этого двора, потому что там когда-то гавкала собака. Будет изображение собаки, там уже только уберите ни в коем случае не нужно мне этого. Либо какой-то другой пугающий, травмирующий момент, который вот напугал человека.
То есть здесь родители должны понимать, что страхи свойственны всем детям, но невроз страха – это тогда, когда уже ребенок просто панически чего-то боится, и
когда,
это…
Да, этот страх становится болезненным, когда он мешает жить. А чего-то побаиваться надо, каждый из нас что-то боится, это, в общем-то, нормально здоровая
защитная
вещь.
Реакция,
защита, да.
Да.
Это не то, что касается невроза страха. Да? Невроз навязчивых состояний – это может быть либо моторное, причем чем младше дети, тем чаще это будет именно моторное разнообразное проявление в виде подергиваний мышечных в разнообразных участках тела.
А это не тик?
Это может быть и тик. Будем так говорить, тик – это, собственно, термин, который описывает наличие вот этих подергиваний. Если мы видим только эти подергивания и не видим никаких других причин, то мы говорим действительно о монотике, то есть единственное какое-то явление. Если мы видим, что тик возник после стресса, испуг, конфликт какой-то тяжелый, и вот после этого у ребенка пошли эти проявления, то тогда мы будем говорить о неврозе именно навязчивых состояний. А есть неврозоподобные тики, которые связаны именно с недостаточностью центральной нервной системы, какой-то особая предрасположенность вот к таким, в кавычках, судорожным реакциям, только локального характера, которые проявляются в виде тех или иных подергиваний. Здесь тоже стоит обратить внимание характерные места. Главным центром является нос. Именно от носа переносится и в носогубных складах, и распространяясь дальше по всему телу. То есть лицо, щеки, лоб, шея, потом руки и, в конце концов, живот, ноги. Есть особая форма тиков по имени человека, который страдал этим, и был описан это. Туретт, некий француз, который страдал этим заболеванием. Мы описываем такое состояние, когда помимо, собственно, двигательных подергиваний, добавляются вокальные навязчивости. То есть человек насильственно еще либо похрюкивает, либо постанывает.
Что-то
либо
какие-то да, звуки?
Бессодержательные, а иногда и содержательные, причем они довольно своеобразные. Нередки случаи так называемой копролалии, когда навязчиво без, скажем так, нормального контроля человек начинает выкрикивать бранные слова. Не с целью эпатажа, а...
Он не может справиться,
он не может справиться
да?
с собой.
То есть,
они сами с собой летят.
Да?
Здесь, ну, не совсем может быть правильно, но зато достаточно показательно это состояние хорошо описано у старика Хоттабыча, когда он наказал одного из мальчиков, когда сказал, будешь ругаться, будешь вместо этого лаять, как только ты будешь пытаться сказать что-то плохое. Ну, и тот бедный в итоге... Как только у него было желание сказать что-нибудь плохое, он говорил «гав».
Может, избавился потом
от зато это его отучило да, от сквернословия. Но это случай как раз не описывает.
Это сказка.
Это сказка, да. Но по сути своей точно так же, да, насильственно у человека возникает желание произносить либо выкрикивать что-то порой бессвязное, а порой и достаточно очерченное.
Сергей Витальевич, еще раз давайте витиево, к этим тикам вернемся. Вот что значит подергивание? Просто там машет рукой, плечо дергается, глаз закрывается,
это
моргает.
Это сокращение мышцы какой-либо чаще всего отдельных групп небольших мышц, подергивание уголка рта, гримаска какая-то, поведение плечом,
да?
Да, имеющая склонность к повторению, которая, в общем-то, можно преодолеть волевым усилием, но это довольно тяжело, и потом часто идет как бы обратка, то есть после преодоления и какого-то периода, когда ребенок сдерживает, потом его прорывает, он как бы
чаще,
за
да,
все остальное становится чаще проявление. Во сне обычно они не проявляются, то есть когда ребенок засыпает, то обычно тики уже тоже засыпают вместе с нами.
Напомню, у нас в студии психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. И мы продолжаем говорить о невротических состояниях и нервных тиках у детей.
Да, есть навязчивости идиаторные, то есть когда человеку в голову залазит мысль. Это чаще характерно все-таки для детей более старшего возраста, там, где уже человек думает, там, где начинается такой активный мыслительный процесс. Особенно характерно для подростков. Часто это мысли самого разнообразного характера. Это могут быть и мысли, опять же, связанные со страхами. Это могут быть контрастные мысли, то есть противоречащие моральным установкам человека. Они могут быть бранного содержания в адрес близких родственников, в адрес значимых взрослых, в адрес религии или чего-то еще, что для ребенка с моральной точки зрения неприемлемо. Но в то же время он об этом думает и страдает от того, что эти мысли ему приходят в голову.
Он их высказывает или он просто об этом думает?
Ему хватает об этом думать.
Как же мы можем узнать, что они у него есть?
Он скажет, что его мучают они. Скорее всего, он пожалуется. Вот здесь есть один маленький плюс, то, что чаще всего, если возникает навязчивость невротического характера, на начальном этапе человек все-таки жалуется. Человеку это мешает, чувствуется инородность и чужеродность происходящего. И человек
то есть он говорит
хочет,
о том, что вот я все вот время об этом
лезет,
думаю,
оно мне мешает, застряло в голове, раздражает. И вот мне хочется от него избавиться. В этом и суть навязчивости, да, что оно навязано мне извне, и я не хочу, чтобы это было. То есть личность начинает сопротивляться этому, а поскольку большинство людей на самом деле не умеет взаимодействовать с навязчивостями, то борьба приводит к тому, что они становятся только крепче и сильнее.
То есть дети в такой ситуации придут и пожалуются родителям на это.
И здесь нужно не откладывать это в долгий ящик, здесь нужно
обратить внимание.
Да, может быть, это всего лишь невроз. То есть какая-то первопричина, такая банальная психотравма, там поругался с кем-то, обидели, что-то произошло. Но это может быть и проявлением более тяжелого заболевания. То есть это уже вопрос, который должен дифференцировать только специалист. То есть нужно понять, что происходит с ребенком. Если это невроз, да, слава богу, мы назначим легкое лечение, определимся с тактикой, и, в общем-то, через несколько месяцев все это будет забыто напрочь.
То есть главное родителям быть внимательным к таким состояниям и не отмахиваться от вот этих жалоб детей на то, что что-то им мешает, что-то их тревожит и гложет, да?
Правильно, лучше обратиться к специалисту. Если мы видим, что ребенок здоров, ну, либо проблема носит такой легкий характер, мы выработаем тактику, отпустим вас спокойно в жизнь. Главное для нас не прозевать более тяжелое заболевание.
Угу. Теперь следующее у нас невроз истерических состояний.
Невроз истерических состояний, ну, мы говорили об истерии уже не раз.
То есть это вот обычные детские истерики?
Это истерики, да, во многом они...
Уже нам привычные и знакомые.
Уже знакомые, да. Это то самое проявление диспропорциональности желаемого и действительного, которое выливается в первую очередь в поведенческие реакции, либо страдальческого характера, либо наоборот такого, что страдают все вокруг от этих истерик, и человек добивается любыми способами того, чего ему надо.
И астенические состояния —
это состояние, связанное с перегрузкой и физической, и психологической, часто на фоне каких-то соматических расстройств, на фоне переутомления, на фоне высокого интеллектуального напряжения. В общем-то, у кого-то просто не хватает силёнок на то, чтобы справиться с той нагрузкой, которая ему предлагается, и человек идет в реакцию астении, то есть слабость, вялость, нежелание ничего делать, уход от проблем, при этом раздражительность, нервность, плаксивость. То есть вот видно, что человеку все в тяжесть, ничего не хочет делать и всячески пытается избежать нагрузки. Здесь тоже нужно разобраться, что это. Либо это действительно невроз, то есть ребенку просто нужно изменить немножко режим, поменять нагрузки, и все будет хорошо. Либо это проявление какого-то более сложного состояния.
А может быть, это просто усталость.
Да, оно и есть. Синдром хронической усталости у взрослых это то же самое. Психостатическое состояние.
У деток, наверное, тоже уже этот синдром есть.
У тех, кто учится, честно, я думаю, да. Здесь, опять же, есть добратка. Здесь тоже нужно понимать, что это может быть и проявлением депрессии, то есть более тяжелого расстройства. Это может быть проявлением шизофрении. То есть мы имеем всего лишь верхушку айсберга, вот такое вот неврозоподобное проявление. Вроде как всего лишь остыние, вроде как там потерял активность. А когда начинаем копать глубже, там вылазят такие страшные вещи, которые и ребенок сам не сообщит, и в силу возраста он порой не может правильно оценить то, что с ним происходит.
Понятно, да,
то есть для него нужен уже прицельное исследование, понимание тех глубинных именно причин, которые вызывают те или иные расстройства. Поэтому внимание к ребенку нужно большое, и на самотек ни в коем случае нельзя это отпускать.
Сергей Витальевич, мы уже немножко сказали о нервных тиках. Вот всегда ли он сопутствует неврозам, и чем отличается от невроза?
Как я уже сказал, да, это может быть невроз навязчивых состояний. То есть есть прямая связь между психотравмирующей ситуацией и развитием такой двигательной патологической активности. А вот если мы видим, что нет психотравмы, если это только лишь одна зона какая-то, это может быть еще и такая болезнь, как эпилепсия. Достаточно серьезное заболевание, которое протекает иногда в таких фокальных формах, то есть без потери сознания, без классического, всем известного припадка эпилептического, а в виде именно вот таких подергиваний в отдельных группах мышц, причем именно конечностей чаще всего. Здесь тоже это нужно дифференцировать, нужно обследовать человека. В любом случае, по одному только признаку никогда нельзя судить о том, что это на самом деле. Любое состояние требует внимания, определенной дифференциальной диагностики. Но, с другой стороны, это не такой уж сложный и длительный процесс.
Ну что ж, Сергей Витальевич, сегодня давайте на этом остановимся, а наш разговор о детских неврозах и нервных тиках продолжим в одном из следующих выпусков. Сейчас же мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить. У нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев.
Большое спасибо. Всего доброго.
Материнский инстинкт.
На наших студийных часах у микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Приближается череда новогодних праздников. Волшебство, подарки, украшения, елка, Дед Мороз и Снегурочка. Столько надежд и заветных планов. Но детские ожидания оправдываются не всегда. Нередко новогодний утренник превращается для малыша в источник психологической травмы. Почему так происходит и как этого избежать, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
У нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну и давайте начнем с того, что вообще малышам зачем нужны эти праздничные утренники? Mm-hmm. Может быть, пусть они себе спокойно еще сидят дома и под своей новогодней елочкой встречают Новый год с родителями.
Ну, как говорил Лев Толстой, счастливая неповторимая пора детства. Как нам не любить, не лелеять воспоминания о ней? И действительно, самые яркие, самые восторженные воспоминания у нас остаются именно о детском возрасте на долгие-долгие годы. Они настолько яркие, настолько богатые, содержательные, настолько каждая мелочь впитывается детским мозгом и остается в детской душе, что, безусловно, значимость этих событий невозможно и не нужно преуменьшать. Именно поэтому мы сейчас разберем, как же сделать вот этот детский праздник яркий, восторженный, бесподобный, действительно таковым, а не превратить его в детскую психотравму.
Ну, я понимаю, что, допустим, деткам уже после 6-7 лет, 8 лет это все интересно, и участвовать они в праздниках хотят. А вот малыши 2,5-3 лет, может быть, даже 4 лет, вот они впервые пришли в садик, и это первый Новый год у них в коллективе. Нужно ли готовить малыша к этому празднику? И нужно ли вообще его вести на этот праздник? Может быть, вот в этом возрасте еще у него и воспоминаний особых не останется приятных.
Как показывает практика, очень даже останутся. Интересно, что если взрослому человеку задать вопрос, помнит ли он свой первый утренник или свой первый праздник, то выяснится, что большинство не помнят.
А большинство вот я только помню первый класс уже, это 7,5 лет.
Я помню каждый утренничек. Я помню очень рано себя и
может, потому что я в садик не ходила, наверное, поэтому для меня
а я вот тоже не ходила, но на утренники как-то попадала, потому что у меня вся семья, члены семьи работали в детском саду, и я приходила на чужие утренники или на свои, принимала в них какое-то участие. А также ходила на утренники, которые проводили в секциях, которые я посещала. И я помню все эти праздники. И, конечно, приводить ли малыша в 2-3 года? Приводить. Потому что малыш в 2-3 года уже начинает чувствовать свою принадлежность к общему. И он начинает понимать, как его личное удовольствие может пересекаться, например, с выполнением каких-то обязательств. То есть малыш не просто читает стишок, он читает стишок для других деток. Он не просто выступает, он выступает для того, чтобы порадовать других. И вот эти чувства, которые начинают формировать самого малыша, очень важны.
Одно дело прочитать стишок маме или папе, или даже Дедушке Морозу, который пришел к тебе по заявке мамы или папы домой, да? Или прочитать перед коллективом большим. Это помогает перебороть стеснительность. Может быть, это уже и своеобразная подготовка к тому, что тебе придется у доски школьной когда-то вот уже не за горами придет время, да, выступать.
Да, если говорить о стеснительности, то ребенку вообще не свойственно стесняться. Чем больше запас класс выступлений, каких-то таких дел, которые помогают ему самореализовываться, он накопит к школьному возрасту, тем легче, конечно, будет и к доске выходить,
да, вот
и отвечать.
Я здесь, наверное, не согласна с вами, что ребенку не свойственно стесняться. Есть дети очень стеснительные, для них это большая проблема. И, наверное, вот это тогда поможет им преодолеть.
Ребенок не понимает, что такое хорошо и плохо пока что. Он не понимает, что такое быть виноватым перед другими. Его этому учат взрослые. И поэтому ребенок в счастливой семье, ребенок уверенный в себе, он, конечно, не так стеснителен, как может быть стеснителен и напуган ребенок младшего школьного возраста. А вот то, о чем вы говорите, когда ребенок прячется в коленках мамы, когда он просится на ручки, когда он отказывается выходить на сцену, ничто иное, как вот такой страх перед первым соприкосновением с публичным выступлением. И, безусловно, это можно тоже назвать стеснительность, но это стеснительность несколько иного характера, иного рода, нежели у младшего школьника.
Ну и как же готовить малыша к празднику, чтобы он не превратился в антипраздник, чтобы не закончился слезами, не получил нужный подарок, испугался Деда Мороза, не поучаствовал в каком-то конкурсе, или не захотел, или не удалось поучаствовать, не стал в хоровод, а родители недовольны. Вот как не превратить праздник?
Прежде всего, нужно начинать с себя. И родители должны понимать, что это их амбиции влияют на ребенка. И если они расстроены, опечалены выступлением ребенка, он это непременно почувствует и отреагирует слезами. И, конечно, у него сформируется тот самый страх или та самая стеснительность, о которой мы говорим. Родителям очень важно занять позицию принятия. Другими словами, если ребеночек со сцены бежит и кидается в объятия мамы, обнять, поддержать, успокоить, сказать, что все хорошо, я здесь рядышком, и было так здорово, мог бы ты продолжить. И если ребенок категорически отказывается продолжать, принять это, как будто бы так и должно быть. Ну что ж, ну замечательно, ты выбрал сегодня побыть здесь, ну хорошо, что ты начал, то есть подчеркнуть, что он начал. То есть от мамы он может узнать, что он начал и сделал столько, сколько
а
мог
нам,
на сегодняшний
мамам
момент.
И папам часто так хочется перед другими мамами и папами похвастаться, какой мы длинный стишок выучили, и какой замечательный длинный стишок рассказал мой ребенок. А он взял и не рассказал.
Да, мамам и папам важно понять, что мы не длиной стежка меряемся, да, друг с другом. А у каждого ребенка свой темп. И если мама почувствовала этот темп и встроилась в него, то ребенок завтра, может быть, послезавтра, может быть, через год расскажет такой стежок, о котором другим деткам и не снилось. А если блокировать уже сейчас его активность, напугать его, раскритиковать, то он замкнется и, скорее всего, никакого стежка не выдаст.
Ну да, некоторые родители или стараются таким образом стимулировать ребенка. Как тебе не стыдно? Посмотри, Петя рассказывает, иди и ты, чего ты тут стал, чего ты боишься, Новый год пройдет и больше не получится. Вот, ну, часто так у нас бывает, да, нам хочется, чтобы, ну как же, вот Дед Мороз уйдет, он не расскажет, не получит эту конфетку.
Да, то есть задача родителя предлагать, но не настаивать. Поощрять, мотивировать, но не давить. И принимать отказ ребенка как вариант участия. Ну, то есть, другими словами, ты не хочешь сегодня читать стишок, ну что ж, ты поучаствуешь другим способом.
Ну, мы послушаем, как читают другие,
да,
посмотрим.
И это тоже участие. То есть подчеркнуть ребенку, что ты часть коллектива, часть социума.
Сегодня
это будет,
ты слушатель.
Конечно,
да?
Это будет очень-очень здорово. И вот этот же принцип, он касается и распределения ролей в детском саду, если речь идет о какой-то детской сказке. Вот здесь, конечно, максимальное количество психотравм, потому что кто-то, понимаете, репка, кто-то всего лишь жучка.
Мышка.
Ну, мышка, это еще, понимаете, это еще ничего, это все-таки ключевое звено. А вот жучка, это уже как-то так
промежуточная.
Вот промежуточная, да, вот такое серенько. Кто-то снегурочка, да, а кто-то морфушка. Так вот, родителям очень важно понять, что вообще для ребенка психотерапевтичным является участие как таковое, проигрывание любых ролей.
А разницу между снегурочкой и морфушкой объясняем им мы. Или наталкиваем,
да,
на мысль, что снегурочкой быть лучше, чем просто
или
морфушкой.
Или, например, так говорит, моя дочь морфушка? Да я сейчас пойду устрою в этом детском саду такой
скандал. Или моей дочери вообще или сыну не дали роли в спектакле? Или в утреннике?
Как правило, деткам дают роль в утреннике. Если не дают, то там какие-то веские причины на то есть. То есть совсем не дали, я себе не представляю, там что-то дадут, погремушку хотя бы в руки, он будет там как-то участвовать. Я вот рассказала, началось с того, что я рассказала, как я не участвовала в образе Снежинки. Откуда я об этом узнала?
Это ну, потому вы что... рассказали мне до эфира, и наши радиослушатели это не слышали.
Я не рассказала до эфира, да, рассказала о том, как ходила на фигурное катание, должна была снежиночкой в 3 года выступать на утреннике, но не получилось, потому что я заболела, а потом меня не допустили, снежинок уже было достаточно, я была лишняя снежинка. Я вот честно вам сказать...
Или в узор не вписывалась.
Не вписывалась никак абсолютно в снежный узор. Это было бы уже слишком много снега, понимаете, видимо, по мнению организаторов. Но я абсолютно спокойно отреагировала на то, что как бы не нужна больше снежинка. Ну, не нужна и не нужна. Я развернулась и собралась идти заниматься
так,
своими делами.
Да, у вас уже психолог проснулся.
Но в семье обсуждалась эта ситуация как несправедливая, неправильная. И так я узнала о том, что со мной произошла какая-то несправедливость.
Надо сказать честно, это несправедливо. Действительно, все-таки организаторы должны думать о том, что лишних снежинок не должно быть.
Но, может быть,
если
это,
есть дети.
Конечно, может быть, это и несправедливо, но ребенок, он этого не понял, да, он этого не понял, а взрослые объяснили, потому что чувства взрослых были задеты. Вот, возвращаясь к тому, что важно в спектакле, важно ребенку побыть и репкой, и жучкой, и внучкой, и мышкой, и снежинкой, и снежной королевой. Чем больше ролей проиграет малыш, тем он будет более подготовлен к школе, защищен, адаптивен. Я думаю, что вообще, знаете, не только родителям нужно быть готовыми к тому, что говорить ребенку и как готовить его к ролям, но и воспитателям, потому что не все воспитатели знают, как правильно донести до ребенка, почему он играет именно эту роль, а не другую.
Воспитатели часто по другому принципу подбирают детей. Угу. Мы знаем точно, что этот ребенок не подведет, что ему сделают костюм, что он обязательно выучит свою роль.
Да.
А вот этот ребенок может и не прийти, может заболеть, может опоздать, может прийти без костюма, может ничего не выучить. И у меня весь утренник, извините, провалится. Поэтому воспитатель выбирает на роль и на более ответственные роли тех детей, которые более подготовлены, которые уже более активны.
Ну да, которые помогут защитить категорию новую, да,
да,
и получить прибавку к зарплате.
А другие дети могут оставаться без внимания воспитателей. Вот получить какую-то погремушку, погреметь. Вот как здесь быть родителем? Как своего ребенка не, как бы не переоценить и не недогрузить?
Вот все-таки я вернусь чуть-чуть к воспитателям, а потом к родителям. Угу. Вот про воспитателей. Когда они репетируют сказку, они об этом не знают, потому что этому учат психологов, а воспитатели там чуть-чуть другие принципы. Раздал роли и тренируешься. А в психологии есть такой принцип — обмен ролями. То есть на стадии репетиции менять роли. Теперь ты репка, теперь ты жучка, ты внучка.
А теперь
они просто меняются. Побыла репка, побыла жучка. В каждой роли.
Играть, да?
И когда ребенок побыл в каждой роли, ему становится вообще не принципиально, в какой роли он выйдет. Потому что воспитательница, например, говорит: ты репка, ты красивая, сильная, ты чувствуешь это, ну, например, да, и это здорово, ты ключевая фигура. Ты мышка, ты маленькая, незаметная, но такая важная. Ты чувствуешь это?
Без
да.
тебя репку вообще не выйдет.
Ты жучка, да? Ты такая, можешь за себя постоять, побудь в этой роли, да, сыграй. И это проигрывание агрессии тоже. Ты внучка, ты любящая внучка, ну, собственно говоря, эта роль тебе близка. Попробуй побыть в этой роли. То есть, другими словами, если воспитатель вот так репетирует, то ни один ребенок не окажется обиженным, потому что они будут чувствовать, что они в равной мере участвовали в этом процессе. Но это, конечно, делается еще до того, как спектакль поставлен, это делается еще на стадии подготовки. А вот родителям очень важно понимать, что если твой ребенок был жучкой, а не внучкой, то это означает, что у твоего ребенка будет меньше агрессии, он будет, вероятно, уметь стоять за себя в разных сложных жизненных ситуациях. Если ему довелось быть мышкой, то, соответственно, считайте, что ваш ребенок поработал с гордыней, и он будет более добрым, принимающим и заботливым. Нет
то есть
плохих
это родители
ролей.
Поработали со своей гордыней, я бы попала так.
Ну и да, и тоже можно.
Все-таки я хочу быть Снегурочкой, она красиво выглядит. Да, жучку, репку там в других праздниках и в течение, может быть, всего года. Я думаю, что перед Новым годом некогда будет воспитателю каждого через роль жучки и мышки, так сказать, прогнать. Да,
да, да. Да. Вот. Ну,
это нужно в процессе нахождения в детском саду там, да? А вот к Новому году, да, все-таки действительно здесь подбирают тех, кто более способен сыграть эту роль, кто действительно не подведет коллектива.
И вот здесь вклад родителей очень важен, потому что подготовить костюм, собрать ребенка, выучить с ним роль – это уже работа родительская. Ребенок сам не в состоянии обеспечить себе все эти вещи. Поэтому для родителей мысли – это тоже такой процесс, который помогает, во-первых…
А я опять свое слово. Для родителей это очередная ярмарка тщеславия. А я еще дороже костюм приготовлю. А я еще оригинальнее. А я еще интереснее. И доходит до того, что иногда костюм для ребенка превращается либо тоже в символ или в атрибут своей власти в коллективе в этом детском, угу, своего влияния, либо для некоторых в кличку на всю жизнь. Вот я видела в интернете, готовилась, ну каких только костюмов, какое-нибудь там несчастное пугало или привидение, в котором ребенок ничего не видит, не может нигде поучаствовать, потому что мешает ему этот костюм, цепляется за все, съезжает с головы, смешной, дети смеются. То есть нам тоже здесь, родителям, надо подумать, чтобы этот костюм доставил ребенку удовольствие, а не лишние проблемы.
Всех
не убил всех на повал, и ребенка нашего в том числе.
Но я хочу сказать, что, конечно, для ребенка важна символика. Ты Снегурочка, и на тебе длинное белое платье. В какой степени оно украшено мишурой или стразами Сваровски, для ребенка не имеет разницы. Это вот уже тщеславие родителей, возможности родителей, ну и, конечно, особенности детского образовательного учреждения, потому что, да, где-то ребята с родителями поскромнее, да, какое-то образовательное учреждение, оно уже поднимает планочку и там чуть ли не требует, да, определенный дресс-код. Здесь уже это вопросы, конечно, к тому социуму, в котором находится ребенок, потому что выпадать из социума тоже не хочется. Родителей можно понять. Не хочется, чтобы ребенок выпал из социума и пришел.
И был хуже других.
Был хуже других. Но и стараться, да, там обогнать всех на 10 голов тоже не слишком хорошо. Почему? Потому что ожидания родительские, если они вложили большие деньги в этот костюм, будут настолько сильные, и они будут заведомо уже разочарованы, потому что мероприятие может не окупить этих ожиданий. И ребенок может забыть стишок и выйдет в этом красивом костюме, и будет еще более печально, что он не справился со своей ролью. То есть, другими словами, любовь, забота, поддержка. Лучше всего сделать костюм и украсить его своими руками. Лучше всего отрепетировать с ребенком роль очень хорошо, для того, чтобы ребенок ушел с этого утренника. Не с чувством, что он был там самый красивый, а с ощущением того, что он талантлив, он открыл себе новые возможности, он увидел в себе новые грани, он лучше себя узнал. Ну и родитель, собственно говоря, узнает своего ребенка часто на утреннике, потому что, ну что дома, ну поел, попил, побаловался, поигрался.
Особенно если ребенок один, нет братьев,
да,
сестер, которые приходят в гости, то, в общем-то, ему и не для кого показать свои таланты.
Да.
И не очень интересно самому с собой. Он же не может ни спектакль обыграть, ни станет танцевать, ну разве что сольный.
Ну да, а когда утренник, уже видно, как твой ребенок выглядит на фоне других, что у него лучше получается, над чем еще стоит поработать. И, безусловно, это информация, которая ни в коем случае не должна расстраивать родителей, потому что это всего лишь задача. Ребенок рождается, и у него есть очень много задач, которые необходимо реализовать для того, чтобы он стал взрослым, уверенным в себе, развитым, способным, талантливым.
И опять я вот здесь скажу, что нужно увидеть, над чем еще поработать. Это не значит, что пришли домой и начинаем
и
работать.
Давай
что
работать.
Же ты вот,
да,
здесь вот,
нет,
плохо сказал
нет.
То есть
обязательно.
Да. Поддержка сначала, да, а потом.
Например, родитель услышал, что речь ребенка нуждается в том, чтобы он еще походил к логопеду, например. Да, он услышал, что дома привык к речи ребенка, а на утреннике услышал, что надо поработать. Просто берет и вводит ребенка на курс, например. Да? Или он увидел, что они вместе недоучили стишок. Или он увидел, что ребенок боится, надо к психологу пойти. То есть вот какие-то такие задачи. А вот по поводу роли Снегурочки все-таки хочу, вот вижу, что у нас уже близится к завершению наша сегодняшняя программа. Хочу сказать, что, дорогие друзья, дорогие родители, ваш ребенок, если это девочка, конечно же, будет Снегурочкой. Где?
Где угодно, дома
где
может быть
угодно,
Снегурочкой.
Дома, на елку пойти в наряде Снегурочки, на другую, на какую-нибудь городскую елку.
Сейчас их дам.
Их очень много, она может быть Снегурочкой столько раз, сколько вам или ей это будет необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо и уверенно. Относитесь к ролям в детском саду как к развивающим играм, как к тренингу, который позволяет ребенку сформировать новые навыки, закрепить их и двигаться дальше. И тогда однажды вы увидите, что ваш ваш ребенок и в детском саду может стать Снегурочкой. А если этого не произойдет в детском саду, то 100% это произойдет в школе.
То есть праздник хороший, веселый, замечательный для наших детей делаем мы, взрослые. И трагедию, и драму, и психологические травмы тоже мы доставляем им сами. Поэтому думаем об этом в преддверии огромного количества праздников, на которых наши дети побывают в этом году. Ну что ж, передача подходит к концу. Мы поздравляем наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Желаем всем деткам чудесных утренников, любимых ролей и долгожданных подарков. Екатерина, я вас благодарю за участие в передаче. И напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог, наш постоянный эксперт Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.